Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Испытание Женевой. Что изменит встреча Байдена с Путиным? Автор Иван Верстюк, редактор раздела «Бизнес» журнала НВ. Прошло уже 30 лет с тех пор, как США возлагали свои надежды на Россию и ее роль в построении здоровой демократии и развитого рынка на развалинах Советской империи. Экономисты МГУ тогда имели доступ к новейшим американским трудам о переходе к рыночной экономике. Бывший вице-премьер Российской Федерации Егор Гайдар работал с американскими консультантами для разработки ключевых реформаторских законопроектов. Президент Джордж Буш-старший даже Киеву советовал ориентироваться на Москву в своих перестроечных усилиях. Однако развитие России пошло совсем по другому пути. Вначале дело Михаила Ходорковского, затем закручивание гаек во время московских протестов 2011-2012 годов. Агрессия в отношении Украины и, в конце концов, заключение Алексея Навального изменило отношение Вашингтона к Москве на 180 градусов. Саммит с участием Джо Байдена и Владимира Путина, который должен состояться в Женеве 16 июня, проходит в очень важное время. Крайне ослабленная пандемия коронавируса Россия предложит свои аргументы в диалоге с Америкой, которую та же пандемия вновь вывела на лидерские позиции в мировой политике. Путин по-прежнему мечтает о том, чтобы интересы Кремля учитывались в геополитических комбинациях, которые реализуют Вашингтон и Брюссель. Он все еще считает, что Россия имеет полное право предложить всей Восточной Европе особый вектор развития, будь то судьба Армении, Азербайджана или стран Балтии. Байден, хоть и работал вице-президентом в команде Барака Обамы, однако далек от попыток своего бывшего босса увидеть в России, если не партнера, то, по крайней мере, страну, с которой можно вести предсказуемый диалог. Российская ошибка Обамы заключалась в том, что он принял за чистую монету рокировку в руководстве РФ. Избрание Дмитрия Медведева президентом с перемещением Путина на должность главы правительства. Из-за этого вся стратегия Вашингтона в отношении Кремля дала тогда сбой. Именно сейчас американская пресса предупреждает Байдена о том, чтобы тот не повторял внешнеполитических ошибок Обамы, четче определял круг своих союзников как в Восточной Европе, так и на Ближнем Востоке, не закрывал глаза на возможное недопонимание в отношениях с Евросоюзом, не избегал ответственности там, где вакуум здравого смысла требует прямого американского вмешательства. Кроме этого, американская дипломатия по состоянию на сегодняшний день имеет собственную дипломатическую ядерную бомбу. Эта бомба – многослойное законодательство о санкциях, которые могут усмирить самого заядлого противника либеральной демократии. Санкционная готовность Вашингтона находится на самом высоком историческом уровне, а она может как убить систему госфинансов практически любой страны, так и в целом приостановить ее развитие на десятилетия вперед. Путин максимально пытается избежать подачи Женевского саммита с точки зрения оценки того, кто и с кем говорит с позиции силы. Идеальная для Кремля диспозиция саммита – это диалог между двумя сильными игроками. Вашингтон, чтобы сделать этот саммит возможным, не будет опровергать подобные вещи, считая их существенно менее приоритетными, чем фактическое содержание разговора между двумя лидерами стран. Обязательная программа саммита – противодействие терроризму, климатические договоренности, программа ограничения производства средств массового уничтожения не вызывает излишнего энтузиазма в Вашингтоне, ведь в этих вопросах с Россией приходится находить общий язык. Вашингтон внимателен к этим вещам, сам же педалирует эту повестку, но осознает ее статичность, в отличие от той неприятной динамики, которая то и дело возникает в Европе, и не только в Европе, по инициативе Российской Федерации. Путин на подобных переговорах способен по 40 минут безостановочно говорить о каждой из этих тем, что позволяет затянуть время, чтобы не обсуждать болезненные для Кремля вещи. Но Байден тот человек, который аккуратно пройдется по всей обязательной программе, чтобы потом все-таки спросить и об Украине, и в частности о Донбассе с Крымом. У Кремля есть две линии поведения для таких разговоров. Первая линия – это признание проблемы и декларация о готовности ее решить в русле интересов Москвы. Вторая линия – более редко используемая. Аргумент о том, что НАТО вот уже 30 лет нарушает геополитические интересы России, которые якобы были представлены еще Михаилом Горбачевым и Рональду Рейгану, а поэтому око за око, зуб за зуб. Вашингтон, в свою очередь, всегда в таких случаях повторяет, что вот, мол, мы живем здесь и сейчас, в 2021 году. Давайте же не переводить стрелки на события 30-летней давности, а попытаемся достичь того, чего мы можем достичь, чтобы мир стал хоть чуточку свободнее и безопаснее уже завтра. И здесь уже на первый план выходит домашняя повестка двух стран, выражением которой являются их лидеры. Байден приехал в Европу на фоне сильно укрепившейся экономики и доминирования антикризисной политики Федерального резерва на глобальном уровне. Путин же представляет страну страну, чьи госфинансы переживают трудные времена. Общественное мнение все больше допускает мысль о неправильной траектории развития. Недавнее интервью Медведева, теперь замглавы Совета безопасности Российской Федерации газете «Коммерсант», еще и показывает, что партия «Единая Россия» имеет трудности с предвыборной программой для сентябрьских выборов в Госдуму. Обе стороны переговоров постараются очертить красные линии, пересечение которых недопустимо для каждой из двух столиц. В этом разговоре интересы Украины будут в пределах красных линий Вашингтона, в то время как Путин вынужден будет это как минимум выслушать. Он даже может пообещать дальнейшее невмешательство в дела Украины, но конкретные вопросы повестки по Донбассу предложит вынести на менее высокий дипломатический уровень. Мол, не царское это дело здесь, в Женеве, говорить о судьбе Донецка и Луганска. Ведь для Кремля это всего лишь один из его геополитических проектов наравне с Приднестровьем и Абхазией. Вашингтон не разрешит уйти от разговора о Донбассе, но быстрых результатов от этого разговора ждать не стоит. Реинтеграция оккупированных территорий Донбасса – дело не быстрое. Ведь в Донецке и Луганске выросло уже целое поколение молодежи, осознающее себя частью того особого политического пространства, которое существует в квазиреспубликах. Да и изломленные судьбы всех тех, кто остался жить на оккупированных территориях, являются настолько тяжелой исторической травмой, что даже массивные инвестиции в развитие этих областей в случае их освобождения не решат весь спектр проблем сразу. В целом, хорошо, что саммит в Женеве состоится. Чем больше будет пластов дипломатии, покрывающих инстинкты Кремля, тем лучше. Они могут выступать как своеобразный предохранитель для возможных будущих недружественных действий Москвы. Байден – политик с крепкими убеждениями, что позволяет ему хорошо маневрировать во время переговоров, не нуждаясь в консультациях со стороны. Именно это важно в разговорах с Путиным, который любит дезориентировать собеседника и удивить его противопоставлением всего того, что говорят о России, с тем, что Россия о себе думает сама. В этом контексте Байден куда более сильный переговорщик, нежели Обама и тем более, нежели Дональд Трамп. Исход переговоров в Женеве будет подан дипломатическим языком, что может вызвать волну критики со стороны любителей видеть заговор международной закулисы там, где его нет. Однако Киев уже привык считывать дипломатические заявления, поэтому в этом смысле украинская дипломатия готова действовать на основе всего того, что будет достигнуто в знаменитом швейцарском городе. Женевские договоренности могут стать новой реальностью мировой геополитики, чтобы задать тон качественно иным правилам игры. Но для этого лидерам мировой либеральной демократии нужна поддержка масс, которые зачастую спешат разочаровываться по поводу и без повода. Поэтому правильная подача результатов саммита – не менее важная задача, чем сами женевские переговоры.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.